Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Сегодня мы продолжаем, в общем-то, наш разговор со старшим преподавателем кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидатом технических наук, Олегом Леонидовичем Белковым. Веду сегодня эфир я, Вероника Садыкова. И, в общем-то, мы сегодня хотим поговорить о технических экспертизах автомобилей и так далее, и так далее. В общем, все, что касается, опять же, ну, поскольку мы сегодня говорим про автомобили, то, наверное, в общем, насколько часто требуются экспертизы именно при ДТП или других иных каких-то вопросах. Мы сегодня задаем вопрос нашим радиослушателям. Уважаемые радиослушатели, мы хотим узнать, у вас сталкивались ли вы с проведением каких-либо технических экспертиз? Если да, то поделитесь вашим опытом, как все это
какой
происходит.
Какой результат был?
Да, какой был результат, в общем-то.
Устроил ли он вас?
Совершенно верно. Я напомню, телефон в студии 74-12-80. Именно по этому номеру звоните, рассказывайте нам, как вы, в общем-то, выкрутились из такой щекотливой ситуации. Ну и, конечно же, начнем. Технические экспертизы, да, давайте для начала разберемся, какие же все-таки бывают эти технические экспертизы. Я хочу, в общем-то, еще заострить внимание нашим радиослушателям, что мой собеседник сегодня, как никто, в общем-то, понимает вопрос, о котором сегодня будет говорить, поскольку он даже принес мне в студию сейчас вот красный диплом, который свидетельствует о том, что он является экспертом в подобных ситуациях. Ну что ж, давайте мы, в общем-то, приступим. Какие виды, в общем-то, бывают экспертиз? Расскажите нам, пожалуйста, Олег.
Ну, экспертиз огромное множество. Все мы сталкиваемся таким или иным образом с различными ситуациями при управлении транспортными средствами. Да и в жизни бывают такие моменты, когда невозможно определить истинность тех или иных выводов по показаниям, допустим, участников ДТП, свидетелей, и приходится прибегать к изучению этого вопроса более серьезно с помощью экспертов. Экспертиз существует огромное множество, в зависимости от того, какой предмет исследования перед нами стоит, да, то есть что необходимо исследовать. То есть, ну, наиболее распространенная это дорожно-транспортная экспертиза, которая назначается при дорожно-транспортных происшествиях, но также существует и множество других. Трассологическая экспертиза, например, это экспертиза, которая изучает характер взаимодействия двух транспортных средств по следам. Вот. Ну и также мы проводили, допустим, экспертизы различного назначения, в том числе и химические, допустим, необходимость определения качества моторного масла в двигатель, который заливается, определение качества топлива, которое мы заливаем в баки наших автомобилей. Все это также очень актуально на сегодняшний день и востребовано нашими автолюбителями, потому что иногда выходят из строя агрегаты автомобиля, дорогостоящие узлы, да, которые, естественно, ремонтировать очень дорого и длительно по времени. Естественно, владелец транспортного средства, он не всегда согласен с тем, что это его вина в отказе техники, и он иногда обращается к нам с просьбой провести какое-то исследование по причинам выхода из строя того или иного агрегата.
Ну что ж, давайте мы все-таки вернемся, да, и постараемся разобраться, в каких же все-таки случаях требуются вот подобные экспертизы. Ну, опять же, на вашей практике, как часто и, в общем-то, какие наиболее востребованные экспертизы бывают?
Ну, практика наша действительно большая. Уже с 2004 года вот мы занимаемся экспертизами различного рода. Значит, назначается она в большинстве случаев, конечно же, по суду, то есть непосредственно судья выносит решение о назначении той или иной экспертизы и непосредственно переадресует ее либо экспертам какой-то лаборатории, либо независимым частным экспертам.
Угу. У нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем, потом продолжим наш разговор. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Вероника. Это Куликов.
Да, здравствуйте, Александр. Ага. Александр, сталкивались ли вы когда-то с проведением вот каких-либо технических экспертиз? Поделитесь вашим мнением.
Технических? Нет, скорее всего, нет.
Не бывало, да?
Скорее всего, нет претензий к этому. Угу. Я в авариях не был. Вот, а у меня вопрос к вашему гостю. Простите, я забыл, как его.
Олег, его зовут?
Олег, отчество.
Леонидович.
Олег Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
А про кенгурин, чего вы можете рассказать?
Ну, спасибо, да. Спасибо, Александр, за вопрос.
Могу пояснить ситуацию, Совсем недавно у нас был введен в действие новый технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. В этом документе содержится очень большое количество требований к транспортным средствам, и в том числе, вот как наш радиослушатель сказал, к кенгурятникам. Да? Ну, это специальное, как мы знаем, устройство, которое признано, уменьшить повреждения транспортного средства при контакте с какими-то другими объектами. Да? Ставится оно на передний бампер транспортного средства и представляет из себя систему каких-то труб, которые сварены между собой для защиты вот как раз транспортного средства. Впервые, кстати, это почему так и назвали кенгурятник? Потому что впервые такие устройства стали применяться в Австралии, так как у них по дорогам очень часто дороги переходят, перебегают вот кенгуру. И транспортное средство при столкновении вот с этими животными получали серьезные повреждения. И чтобы обезопасить так свое транспортное средство, австралийцы придумали приваривать к бамперу автомобиля специальный каркас из труб металлических, которые как раз предохраняют автомобиль от повреждений. Отсюда и пошло вот это слово «кенгурятник». Да? У нас люди ставят его в основном, конечно, из декоративных функций в основном. Нет, бывают, конечно, ситуации, когда необходимость есть в этом, допустим, в сельской местности там, и в каких-то других случаях, когда по бездорожью автомобиль двигаться среди каких-то кустарника и так далее, чтобы защитить, опять же, автомобиль.
Ну, у нас, насколько я знаю, часто на дорогу выходят лоси. Спасет ли вот это устройство?
От лося, конечно, не спасет, потому что масса этого животного очень большая, и там автомобиль получит в любом случае, оборудован он этим устройством или нет, большие повреждения. Но, люди ставят, и тем не менее, правильно радиослушатель наш задал вопрос, сейчас, на данный момент, данные устройства запрещены. Если данное устройство не стандартное, не устанавливается заводом-изготовителем, самовольно устанавливать данное устройство запрещено. Если оно только не выступает за передний бампер и не изготовлено из специального материала, который деформируется в процессе удара. То есть специальным должны быть материал, который гасит энергию удара, не причиняет дополнительных травм. Почему данное устройство запрещено было? Потому что при наезде, допустим, на пешехода, пешеход уже этим устройством получает дополнительные травмы. То есть из соображений как раз внешней пассивной безопасности транспортных средств данное устройство было запрещено у нас в эксплуатации.
Угу. То есть обезопасили, так понимаю, других автомобиль, участников.
Да, вот а других участников параллели. Дорожного движения мы, наоборот, им дополнительно...
Усугубили ущерб, У нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Да, это опять.
Да, Александр.
Можно?
Слушаем вас.
Вот, вы, наверное, неправильно трактируете. Потому что закон-то не принят еще.
Нет, если вы...
Предписание, что у нас выше, предписание или закон?
Нет, если вы откроете этот нормативный документ...
Вот я открыл, у меня японский джип серьезный. да?
Так, японский, да. Ага.
А вот, и когда при техосмотре, мне говорят, что вам снять надо.
Так вот, я про это говорю, правильно. Если он не предусмотрен заводом, изготовителем.
Он предусмотрен.
А вот это тогда вы должны доказать сотрудникам ГИБДД, что он
каким
предусмотрен.
Образом?
Что вы не самостоятельно его поставили.
А каким образом доказать?
Что в конструкции данного транспортного средства предусмотрено.
Олег,
да.
Извините, пожалуйста.
Да-да.
Отчество забыл. А вот каким образом доказать?
Доказать? Каким образом? Значит, в комплектации с заводом-изготовителем должно быть установлено, что данное устройство, оно идет вместе с автомобилем, а не установлено отдельно от него.
Так,
обратиться к официальному...
Они не готовы воспринять мое доказательство.
Ну, это уже, так скажем, не наша компетенция. То есть, если они не готовы, вы должны, так скажем, в судебные органы можете обратиться, то есть через суд доказать свою правоту. Но, тем не менее, значит, порядок вот такой у нас сейчас на данный момент.
Может, предписание вообще не имеет права над законом? Закон-то не принят еще. Думаю, он не принят.
Закон какой вы имеете в виду?
А вот о кенгурине точно не принят.
Нет, там никаких законов нету, там внесены поправки в технический регламент, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Вот там в этом перечне как раз все прописывается. И это уже достаточно давно было все прописано, поэтому здесь закона какого-то дополнительного не должно быть вообще, в принципе.
Вы простите меня, пожалуйста.
Александр, я, в общем-то, посоветую вам оставить нашему оператору ваш номер телефона. Мы передадим его нашему постоянному защитнику прав автомобилистов. И я думаю, что с ним можно будет более детально этот вопрос рассмотреть. И он вам укажет на какие-то ссылки, может быть, в законе и так далее.
Да, то есть здесь вопрос-то в юридическую плоскость у нас перетек. То есть с точки зрения технической, значит, здесь абсолютно правы сотрудники ГИБДД, то есть если данное устройство установлено самостоятельно, то его необходимо демонтировать. Mm-hmm. А если это идет с заводской комплектацией, то, конечно же, никаких к вам претензий быть не может. Как, допустим, установлены такие устройства на автомобилях УАЗ нашей отечественного производства, они идут с завода уже оборудованы вот такими устройствами. Естественно, гаишники никаких претензий к владельцам таких автомобилей не имеют. То же самое японский автомобиль. Чем он отличается? Ничем. Если он сертифицирован, если он получил одобрение типа и имеет право продаваться в Российской Федерации, то есть данное транспортное средство сертифицировано для наших условий эксплуатации, пожалуйста, эксплуатируйте. Значит, это устройство уже рассчитано на безопасность.
Ну что ж, я хочу напомнить телефон в нашей студии 74-12-80. Звоните, мы ждем ваших звонков. Мы сегодня, в общем-то, хотим узнать, сталкивались ли вы с проведением каких-либо технических экспертиз. Если сталкивались, то, пожалуйста, поделитесь с нами вашим опытом. А я еще напоминаю, что спонсор программы «Право руля» — круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив многофункционального центра. Мы возвращаемся к экспертизам, да, вот сейчас вы назвали несколько экспертиз. Все-таки в какие моменты, так скажем, в каких случаях требуются эти экспертизы, да, вот вы сказали, по решению суда. То есть, как правило, требования экспертизы выносит судья, или может, допустим, водитель сам в каких-то спорных ситуациях сам, в общем-то, попросить вот назначить эту экспертизу?
Да, ну в основном, конечно, экспертное заключение выполняется либо по определению суда, либо по определению дознавателей, либо по постановлению следователей, если идет уголовное дело, допустим, расследуется какое-то. Значит, то есть вот это основные моменты. Значит, бывает также ситуация, когда водитель, допустим, хочет назначить независимую автотехническую экспертизу. И опять же он обращается, значит, к судье через своего адвоката с ходатайством о назначении независимой автотехнической экспертизы, если, допустим, какие-то его моменты не устраивают в обычном экспертном заключении, которое уже, допустим, сделано. Так как у нас обычная практика такова, что судья назначает автотехническую экспертизу в свою лабораторию судебных экспертиз, которая у нас существует в Вологде. располагается у нас на улице Батюшкова, которая проводит непосредственно вот эти автотехнические экспертизы. Но иногда бывают такие ситуации, что эксперты там не в состоянии дать объективную оценку существующей ситуации, или они слишком сильно загружены, или еще по каким-то причинам. Опять же, вот ходатайство одной из сторон, которая значит, непосредственно направляет уже на экспертизу независимому эксперту. А согласно законодательству, у нас существует федеральный закон номер 73, значит, от 31 мая 2001 года о государственной судебной экспертной деятельности, в которой сказано, что экспертиза может производиться и вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки и техники, значит, но не являющимися государственными судебными экспертами. Угу. Вот в частности, допустим, вот я как раз и являюсь таким экспертом.
Опять же, в связи с этим хочу задать такой вопрос. Насколько эффективно вообще обращение к независимым экспертам? Поскольку я вот, например, знаю случай, у нас в эфире была вот программа, когда человек назначил, то есть, точнее, провел независимую экспертизу. Независимая экспертиза показала, что автомобиль не участвовал в ДТП, однако суд все равно признал водителя виновным и, в общем-то, последовало лишение прав.
Но здесь эксперты, какие бы они ни были, зависимы или независимы, они выполняют свою работу на уровне своей квалификации. То есть чем более компетентный эксперт в данной области, тем более точно и качественно он может выполнить свою работу. А что касается судьи, то все равно, конечно, это решение за ней. Да? То есть это она принимает решение. И ее выводы, то есть ее значит, непосредственно решение, оно может, так скажем, основываться на результатах экспертизы. Она, так скажем, эксперту поверила, значит, убедил он ее в данных каких-то выкладках своих или не убедил. То есть это не значит, что эксперт плохо выполнил свою работу. То есть он предоставил ей свои расчеты, а значит, мнение судьи уже оно либо значит, согласуется с мнением эксперта, либо она, не, так скажем, не смогла.
Но тем не менее, вот да. На вашей практике бывало такое, что вот независимые экспертизы как раз вот принимались во внимание судьями?
Да, конечно. Иначе мы бы не работали в этом направлении. Естественно, бывают очень часто такие ситуации, когда значит, специалисты лаборатории судебной экспертизы значит, дают одно заключение, но судья сомневается в выводах, опять же, своих же экспертов, и такое бывает, потому что вторая сторона, значит, она, допустим, заявляет какие-то дополнительные данные по происшествию, и тогда уже судья не может второй раз в эту же лабораторию назначить вторую экспертизу, она, естественно, обращается к каким-то другим экспертам. Вот. И очень часто бывает такая ситуация, что независимый эксперт уже более точную оценку дает.
Ну что ж, я напомню, телефон студии 74 12 80. Мы ждем ваших звонков. Хотим узнать, сталкивались ли вы с проведением каких-либо технических экспертиз. Если да, то звоните к нам в студию, делитесь вашим мнением. Я хотела бы задать вот такой вопрос. Да? То есть мы в основном, я так понимаю, сталкиваемся чаще всего с экспертизами и назначаются экспертизы именно при ДТП. Так ли это?
Да, очень много происходит ДТП в городе у нас и вообще в регионе, и в стране сейчас. Очень часто возникают спорные ситуации. Угу. То есть экспертиза-то она назначается именно когда участники ДТП, они дают противоречивые какие-то показания. То есть когда определить и установить непосредственно, что являлось причиной ДТП, невозможно. Вот в этом случае и назначается экспертиза. У нас ведь, как всегда бывает, столкнулись два автомобиля в центре перекрестка. Берутся объяснения с одного водителя, с другого, да, приезжают, значит, сотрудники ГИБДД на место, проводят замеры и так далее. берут объяснение с водителя. Один говорит, я ехал на зеленый сигнал светофоров. Берут объяснение с другого, он говорит, я тоже ехал на зеленый. Вот как они встретились в середине перекрестка, когда оба ехали на зеленый сигнал светофоров? Угу. Вот в этом случае и назначается экспертиза с целью определить все-таки, кто въезжал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, кто нарушил требования правил дорожного движения и так далее.
И каким образом это устанавливается? Поделитесь секретом.
Всех секретов раскрывать не буду, но хочу нашим водителям дать такой совет, что как бы вы ни пытались в своих объяснениях себя, так скажем, оправдать, если вы нарушили правила, то экспертиза это установит, это точно. Угу. У нас существуют свои методики, значит, и, конечно, иногда бывает очень трудно определить все-таки вот в таких спорных ситуациях, кто совершил правонарушение, но тем не менее нам это удается. Угу. Потому что, опять же, мы, как ученые, мы используем нестандартные методики расчета. Вот хотел дальше поговорить о том, как раз, что существуют стандартные методики расчета, которые угу. как раз установлены у нас всеми приказами Минюста, стандартная методика утверждена, но она работает очень хорошо, когда все данные эксперту известны, да? То есть, когда известна скорость движения транспортного средства, тормозной путь, здесь рассчитать по формулам...
Как задачка со всеми данными, да?
Не представляет никакой сложности, когда все данные у нас налицо. А когда не хватает исходных данных для расчета, вот тогда уже эта стандартная методика, она не работает, к сожалению. И определить невозможно бывает, допустим, скорость в момент столкновения двух транспортных средств, определить, с какой же скоростью оно двигалось, иногда очень сложно. И вот как раз мы, как специалисты, ученые, мы разработали свою методику. Методика основывается на использовании принципов теоретической механики, сопротивления материалов. И мы можем определить скорость, допустим, транспортного средства в момент удара по деформациям и так далее. То есть по, значит, местонахождению осколков транспортных средств, каких-то деталей и так далее. То есть вот это в стандартной методике отсутствует.
То есть, я так понимаю, у экспертов свои секреты, да?
Безусловно. И свои методики, и свои наработки, так скажем, которые мы используем на протяжении длительного времени. То есть все это с опытом приходит.
Но опять же, какой объем работы нужно провести эксперту, чтобы вот наработать вот этот опыт и, так скажем, уже с определенным багажом можно было подходить к делу?
Ну, объем, естественно, большой, приходится прорабатывать материалов, и каждое ведь ДТП, оно не похоже друг на друга. Угу. То есть здесь не бывает похожих случаев, всегда какие-то особенности есть. Угу. И поэтому, основываясь на предыдущих, так скажем, исследованиях, мы уже можем примерно, исходя из своего опыта, результаты исследований каким-то образом прогнозировать, как могло двигаться транспортное средство, почему здесь такая траектория его движения и так далее.
Угу. То есть масса, в общем-то, таких интересных
нюансов,
моментов,
да,
которые, в общем-то, требуются, я думаю, в состоянии оценить эксперты. Я хочу сейчас, в общем-то, прерваться на небольшую рекламу, а после рекламы мы продолжим наш разговор.
Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
И что теперь? Социальная страховая защита.
Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков и я, Вероника Садыкова. Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж Покрышкин на улице Сергея Орлова, 2, напротив многофункционального центра. Я напоминаю, телефон в нашей студии 74 12 80. Мы ждем ваших звонков. Хотим узнать, сталкивались ли вы, уважаемые радиослушатели, с проведением каких-либо технических экспертиз. Если сталкивались, поделитесь своим опытом с нами. Мы сейчас, в общем-то, говорили о том, какие бывают, да, и, в общем-то, случаи, требующие именно технической экспертизы. А совсем не затронули вопрос, как действовать водителям для того, чтобы облегчить работу, в общем-то, экспертов, ну и, соответственно, чтобы и заключение было наиболее точным. То есть, я так понимаю, для этого должны стараться не только сами эксперты, но и сами водители, в общем-то, которым потом требуется такая помощь. Как им нужно действовать? Расскажите.
Да, конечно, здесь вы абсолютно правы. Водитель на месте дорожно-транспортного происшествия обязательно должен очень правильно себя вести, выполнять все требования согласно правилам дорожного движения, это во-первых. Ну и во-вторых, не забыть никаких мелочей, которые, опять же, на его взгляд, может быть, кажутся незначительными. Но вот как показывает практика, для эксперта очень важны как раз вот эти мелочи, которые обычно люди у нас не комментируют, в объяснениях не указывают, и потом эксперту достаточно сложно определить все параметры, с которыми двигалось транспортное средство и почему произошло дорожно-транспортное происшествие. Поэтому
расскажите, какие вот это мелочи, что это за мелочи, которые важны?
Во-первых, что касается скорости движения транспортного средства, вот от водителя мы требуем максимально точно указать, с какой скоростью он двигался. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что постоянно на спидометр никто не смотрит, но водители, которые управляют транспортным средством не один день, они примерно даже по движению автомобиля представляют, с какой скоростью они двигаются. И надо указывать как раз вот максимально точно, с какой скоростью двигалось транспортное средство, это во-первых. Во-вторых, какое освещение было на дороге, это очень важно, потому что возникновение препятствия, значит, во многом зависит от видимости, да, то есть насколько далеко водитель оценивает дорожно-транспортную обстановку на дороге. И бывает так, что ему какие-то транспортные средства создавали дополнительные помехи, припаркованные, допустим, у края проезжей части. Mm-hmm. Это обязательно все надо указывать, потому что иногда бывает очень обидно самим участникам дорожного движения, когда вот они результаты эксперта смотрят и не видят там никаких, так скажем, преимуществ в свой адрес. Да? А почему? А потому что по расчетам получается, что водитель, допустим, должен был заметить, значит, помеху для движения и вовремя принять все меры к снижению скорости вплоть до полной остановки, как требует от нас правила дорожного движения. Угу. А он по каким-то причинам не увидел это препятствие, допустим, да? Так вот, эти причины, когда он еще только-только вот на месте происшествия находится, он обязательно должен указать в своем объяснении, которое он заполняет, значит, непосредственно после приезда наряда ДПС.
Сразу возникает вопрос, а если, скажем, водитель, ну, чувствуя свою вину, может быть, ехал с превышением скорости, он ведь не признается сам о том, что ехал с превышением скорости, и укажет как раз в объяснении скорость, ту, которая нужна, так скажем. Как в этом случае действуют эксперты?
Ну, вот как раз это очень часто так и происходит, что скорость всегда у нас 60 км в час в городе, все пишут, что я ехал со скоростью 60 км в час, сейчас, ну и когда эксперт начинает производить расчеты, он видит, что что-то здесь не сходится, так скажем, да. И тогда вот как раз мы используем свои методики, разработанные чисто нами, которые позволяют вывести, так скажем, на чистую воду этого водителя, то есть определить истинную его скорость движения. и которая зачастую оказывается очень даже приличной. Вот могу рассказать один из примеров. Значит, ДТП произошло у нас на Пошехонском шоссе. Автомобиль, значит, врезался в столб, сломал его, и там погибли люди внутри транспортного средства. То есть там ехали молодые люди, несколько человек, и один из них скончался после вот этой страшной аварии. И в объяснениях было написано, конечно же, что скорость была 60 км в час, значит, все было хорошо, видимость отличная и так далее. То есть ничто не предвещало, так скажем, вот этой сложной ситуации. И тем не менее нам удалось произвести расчеты с применением как раз своих методов использования, значит, принципов механики, сопротивления материалов, и мы доказали, что скорость данного автомобиля была никак не меньше 105 км в час. То есть, а это уже, как вы понимаете, значительное превышение, которое повлекло за собой как раз и гибель пассажиров, находящихся в данном транспортном средстве.
И все-таки, я так понимаю, можно рассчитать, да, такие вещи.
Ну, вот сложно, но можно.
Сложно, но можно. Я так понимаю, вам в этом вопросе помогают какие-то вот научные разработки. Вот мне бы хотелось об этом поговорить. Насколько я знаю, то есть наука и вы, это, в общем-то, единая одно целая. И то же. Да, совершенно верно. Насколько это помогает в работе, опять же, да, вот как часто требуются какие-то научные разработки. И опять же, вот вы говорите сейчас, что стандартная система, да, она стала, в общем-то, несовершенной. Так, может быть, уже как-то проявить и, в общем-то, обратить внимание на новые какие-то научные разработки?
Да, безусловно. Старая система, она хороша, как мы уже сказали, когда все исходные данные известны, и все водители говорят так, как все было. Но, как вы понимаете, у нас сейчас далеко ситуация не такая. Люди говорят так, как их научил адвокат или еще кто-то. Все стали грамотные, естественно, никто на себя лишнее наговаривать не будет. И вот иногда вот эти стандартные методики и не работают, к сожалению. Поэтому как раз, видя вот эту ситуацию, нам пришла в голову идея как раз создавать свои методики расчета. И они нашли свое подтверждение, то есть когда мы выступали на международной конференции в Санкт-Петербурге по безопасности дорожного движения, с аналогичными проблемами столкнулись специалисты и в других регионах нашей страны. И был заслушан доклад одного из ученых, который также сказал, что вот при расчете, значит, силы удара, значит, в момент дорожно-транспортного происшествия, они тоже применяли нестандартные системы. И им удалось, опять же, также доказать истинность вот тех событий, которые предшествовали возникновению данного дорожно-транспортного происшествия.
То есть, я так понимаю, подобные мысли не только посещают вашу голову, но над этим работают многие люди.
Безусловно, специалисты, они знают круг проблем, они вращаются, специалисты, которые вращаются в одной области, у них возникают схожие проблемы. Естественно, мы как раз и обсуждаем вот это, делимся своим опытом на вот таких конференциях.
Угу. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут, не с такими экспертизами я не сталкивался, да, то вопрос у меня такой по техническому плану, хотел собеседнику задать. Вот мне тут Александр Пикуленко, слушай, он говорит, в Японии разработали двигатель, он так восхищался, да, что со степенью сжатия 12-14, да, а вот даже у Феррари там 8-10 всего лишь, представляете, да, вот у меня вопрос, для чего это нужно, но вот это вот, по моему мнению, так как увеличение КПД двигателя. И еще один вопрос, знаете, вот некоторые ставят даже на мотоциклы дополнительно баллон с веселящим газом, он Череповцы, кстати, выпускает, N2O, ну, это закись азота, такое наркотическое вещество, но с целью увеличить там, я не знаю, понимаете, как это, ну, обороты двигателя, мощь его, понимаете, вот они не учили там, например, кислород, баллоны поставить можно было, представьте, да, 0,2, например, а еще лучше водород сделать вообще, H2O на выходе, никакой вредности не было, ну, вот такой технический вопрос.
Спасибо, вот. Сергей. Готовы ответить?
Да, конечно. Что касается степени сжатия, то современные двигатели, немножко наш радиослушатель Ну, он близко был к, значит, правде. Современные моторы, да, достигают степени сжатия 11-12, но то, что вот сейчас, как он сказал, изобрели японцы 12-14, это уже, да, действительно, это очень большая степень сжатия. Что она дает? Во-первых, правильно, он говорит, КПД мотора увеличивается, возрастают и другие показатели двигателя, прежде всего, значит, которые влияют на расход топлива, на мощность. Это все положительно влияет на, значит, работу двигателя, степень сжатия. Но до бесконечности степень сжатия увеличивать нельзя. Почему? Потому что у нас топливо не позволяет это сделать. То есть в Японии, может быть, изобрели тогда под этот мотор какое-то сверхкачественное топливо, которое позволяет ездить с такой степенью сжатия. У нас же, если такой двигатель, такой автомобиль мы привезем в Российскую Федерацию, то его эксплуатировать будет просто невозможно. То есть здесь тогда теряется смысл вообще данной разработки именно из-за отсутствие необходимого топлива для данного двигателя.
Угу. Теперь, ну, то есть касается... японцы пускай ездят, да, с таким двигателем?
Нет, ну, к этому надо стремиться. Уже вот сколько нам обещают, то, что нам повысят качество топлива, введут новые, значит, нормы, там, Евро-3, Евро-4 будут топливо соответствовать вот этим классам, европейским стандартам. Но до сих пор наши нефтеперерабатывающие заводы, к сожалению, не могут обеспечить нас качественным топливом. И это, кстати, одна тоже из причин выхода из строя двигателей. И экспертизы по выходу из строя моторов мы тоже, кстати, проводили. На нашем опыте они есть. А что касается второй части вопроса...
Про мотоциклы.
Про закись азота. Да. Значит, здесь немножко ситуация такая. Ее используют для кратковременной увеличения, для кратковременного увеличения мощности двигателя. А наш слушатель свалился там в сторону экологии. То есть это абсолютно разные вещи. То есть если мы увеличиваем мощность, то экологические показатели у нас падают. И наоборот, если мы боремся за экологию, то мощность у нас будет намного меньше двигателя. То есть это взаимоисключающие друг друга вещи. И совместить одно и другое в одном моторе – это невозможно. Но над этим бьются, опять же, специалисты, ученые изобретают что-то новое.
Угу. Ну что ж, спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж покрышки на улице Сергея Орлова, 2, напротив многофункционального центра. Если что, обращайтесь туда. А у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Куликов.
Да, Александр.
Ага. Вот вашему собеседнику можно вопрос? Вот,
можно.
Например, такого рода задать. Не стоит ли нам ограничить скорость в городе?
Угу. Спасибо, спасибо.
Я читаю, вот мое мнение, да?
Угу.
50-40 километров, 40 даже, наверное, было бы лучше.
Угу. Спасибо, спасибо, Александр.
Александр, спасибо вам за вопрос. Действительно, если мы посмотрим, опять же, западный опыт, то во многих странах Европы ситуация такая сложилась, что действительно, проведя исследования, значит, они установили, что 60 км в час в городской черте – это слишком высокая скорость движения, которая не позволяет нам безопасно управлять транспортными средствами, потому что большое количество пешеходов переходит дорогу, особенно в центральной части города, где узкие улицы, большое количество магазинов, каких-то торговых точек и так далее. И во многих городах Европы эта скорость ограничена на уровне 50 и даже 40 км в час. А в центральной части Лондона, насколько я знаю, там скорость ограничена вообще до 30 км в час.
Угу.
И, в принципе, это правильный подход, потому что, опять же, если мы вернемся к науке, да, то ученые провели несколько таких крупномасштабных исследований в этой области, которые касаются, в частности, наезда на пешехода. Вот, так как наиболее вероятный у нас вид ДТП в городе, это как раз наезд на пешехода. Он у нас занимает чуть ли не 50% от всех остальных видов дорожно-транспортных происшествий. То есть является наиболее часто встречаемым. Так вот, если транспортное средство сбивает человека, значит, пешехода, со скоростью, и скорость в момент наезда составляет 60 км в час, то вероятность гибели пешехода 100%. Угу. Вот такой вот вывод сделали специалисты. Поэтому, естественно, нужно ограничить скорость хотя бы на уровне 50 км в час, чтобы шанс был какой-то, да, угу, у пешехода остаться в живых.
Ну, опять же, делается что-то в этом направлении или...
Ну, что касается нашей страны, то, как вы все знаете, у нас очень много искусственных неровностей вблизи пешеходных переходов установлено, которые и позволяют как раз водителю волей-неволей снижать скорость в зоне пешеходного перехода, тем самым вероятность вот гибели пешехода, конечно же, уменьшается.
Я напомню, телефон в студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. Хотим узнать, сталкивались ли вы с проведением каких-либо технических экспертиз. Если да, то звоните нам, поделитесь вашим опытом. Я хотела бы, в общем-то, не знаю, насколько захотите вы отвечать на этот вопрос или нет. Каким образом все-таки вот удалось разобраться с тем столбом, помните, о котором вы рассказывали? Как вы смогли установить, что все-таки скорость была превышена? То есть, понятно, если столб сломался, это явно не 60 км в час. Но, тем не менее, по каким параметрам, в общем-то, может быть, все-таки в хитрости ваши влезает, но очень хочется выпытать.
Ну, здесь мало... так скажем, простой логики, да, чтобы в суде сказать, что, ну, естественно, скорость была больше, потому что столб сломался. Mm-hmm. Да, вот такие аргументы, они в судах не работают. Нужны специальные расчеты, которые цифрами подтверждают наши выводы. Да. Mm-hmm. И выводы были основаны на том, что, значит, мы взяли, значит, марку этого столба, то есть это стандартное изделие, которое, значит, имеет определенную конструкцию. Мы взяли эту конструкцию, которая, естественно, отвечает требованиям каких-то ГОСТов и стандартов, значит, исследовали ее, значит, и, значит, используя сопротивление материалов, значит, посчитали, какая энергия удара должна быть, чтобы, значит, деформировать вот эти несущие элементы данной световой опоры. Значит, и посчитали, зная массу транспортного средства. Ну, это я так, так скажем, по-простому объясняю. Естественно, там очень много других факторов исследовалось и учитывалось. Посчитали, какой скоростью должно обладать тело, которое может, так скажем, нанести вот такие такую деформацию, значит, нанести столбу, да, то есть вот этой световой опоре, значит, которая не выдержала нагрузки и, значит, сломалась, да.
Угу. По сути, здесь, в общем-то, действуют законы физики.
Да, естественно, здесь, в принципе, механики, теория движения, естественно, здесь сопротивление материалов обязательно мы исследовали, так скажем, структуру металла смотрели и так далее. То есть здесь совокупность различных исследований, которые мы как раз разбиваем на несколько частей, и тем самым каждый решает отдельно взятую прикладную задачу, и потом, значит, получаем мы вот такой результат.
Угу. Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем. Алло? Нет, к сожалению, сорвался у нас звонок, не дождался нас радиослушатель. Я напоминаю, телефон 741280. Звоните, делитесь вашим опытом, проводили ли вы какие-либо технические экспертизы, и как, в общем-то, это проходило, и что интересно сталкивается, с чем интересным вы сталкиваетесь во время прохождения таких экспертиз. Я хотела бы задать еще вот такой вопрос. Понятно, что касаемо ДТП, но вот в начале программы вы сказали, что иногда, в общем-то, требуются экспертизы, например, топливо и так далее. В каких случаях такие экспертизы требуются? То есть, я так понимаю, ломается машина там, да, или что происходит?
Да, если двигатель современного автомобиля, он, опять же, вот как мы сегодня уже затронули вот эту тему, он обязательно должен работать на определенном виде топлива, причем это топливо должно быть качественным и соответствовать определенным европейским требованиям. Если мы будем заливать в современный автомобильный двигатель некачественное топливо, то двигатель рано или поздно выйдет из строя. А если совсем некачественное топливо мы зальем, то он может выйти из строя очень быстро, угу, практически сразу же. И были такие случаи, когда люди, заправляясь на наших автозаправочных станциях в городе Вологде и, значит, в других районах области, двигатели у них выходили из строя практически сразу же после заправки, после нескольких километров пробега, значит, после этой заправки. Да? Естественно, возникает у любого владельца транспортного средства вопрос, а что мне залили в бак? почему,
вместо того,
да, вместо того, что должно быть.
Что должно быть.
Естественно, возникает вот этот вопрос, который мы попытались в нескольких случаях решить. Вот, и в нескольких случаях нам это удалось сделать. Здесь проблемы состоят только в том, что лаборатории, в которых выполняются исследования такого рода, они должны быть сертифицированы обязательно. То есть оборудование, которое там находится, оно должно быть сертифицировано. Вот, и в этом случае для суда это будет уже аргументом, который они не смогут опровергнуть. Да?
Угу.
Вот. Но это оборудование, к сожалению, очень дорогостоящее, и не всем оно доступно. Значит, поэтому очень часто бывает так, что люди просто не могут провести такую вот экспертизу из-за отсутствия необходимой лицензии или из-за отсутствия тех приборов, которые являются очень дорогостоящими.
А на вашей практике вот проводили вы такие экспертизы?
Да, мы проводили такие экспертизы. Значит,
чем все закончилось, интересно?
Закончилось тем, что 30% топлива – это вода. Вот так вот даже было. То есть такие вот результаты, которые, естественно, двигатель вывели из строя очень значительно. То есть там двигатель требовал полной замены, то есть полностью был неработоспособен после этого.
Угу. Опять же, удалось добиться в суде, там, как, так скажем, доказать вину именно вот
поставщику? Наша задача выдать результат, а, так скажем, окончательное решение это уже, так скажем, удел юристов, да, то есть это адвокаты работают и так далее. То есть наша задача предоставить результаты исследований. За дальнейший окончательный вердикт суда это уже берутся юристы, специалисты именно в области права, которые, значит, должны грамотно преподнести результаты наших исследований суду и убедить суд в том, что действительно вот были какие-то нарушения там стандартов, ГОСТов и так далее.
Угу. Ну что ж, время нашей программы подходит к своему завершению. У нас осталось совсем чуть-чуть, поэтому так вот подведем итог, что называется. Как часто требуются эти экспертизы?
Ну, я бы хотел нашим радиослушателям пожелать того, чтобы никогда они не заказывали эти экспертизы. Почему? Потому что они в основном назначаются уже, когда произошло дорожно-транспортное происшествие. Поэтому не доводите дело до дорожно-транспортного происшествия, тогда вам не потребуются никакие экспертизы. Ну, а уж если это произошло, то здесь, конечно, если результаты предварительной, так скажем, проверки и, значит, выводы инспектора ГИБДД и так далее, если вас не устраивают, то тогда надо обращаться в экспертные организации или к частным независимым экспертам, которые помогут решить проблему.
Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова, и старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков. В следующий раз мы встретимся через неделю. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.